Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Детский час». Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии сегодня Анастасия Абрамова и юные путешественники. Афанасий Степанов.
Здравствуйте.
И Дмитрий Бурхетьев.
Здравствуйте.
Сегодня мы, дорогие друзья, развернем с вами карту. Для того, чтобы на этой карте отметить те места, в которые можно проложить маршруты летних семейных путешествий по памятным и святым местам России и зарубежья. Поскольку все-таки лето, согласитесь, правда? Наконец-то. Идет да. Вовсю лето. Это самое подходящее время для различных путешествий. Согласен, Митя?
Да.
Да, Афанасий?
Да.
Наконец-то оно настало. Но надо сказать, что на нашей карте летних путешествий один маршрут был уже намечен. Дело в том, что в прошлой программе детского часа отец Валерий и гости эфира рассказывали нам о православной Сербии. Так что Сербия на нашей карте летних путешествий уже, конечно, примечена теми, кто думает о том, куда этим летом или, может быть, в будущее время направиться всей семьей поклониться святыням. Сегодня, дорогие друзья, каждый из вас, наши младшие слушатели, каждый из вас может позвонить к нам в студию и рассказать или о том, где он уже успел побывать за вот эти летние деньки, или куда собирается сам или вместе со всей семьей. Взрослые тоже, между прочим, могут позвонить и подсказать, вот как вы считаете, какое место на карте летних путешествий обязательно стоит наметить для будущих семейных странствий. Это очень интересно, так что вы можете звонить, рассказать нам о ваших летних маршрутах и посоветовать нам что-то из вашего опыта. Смело звоните в студию. Запишите, пожалуйста, телефон прямого эфира. И как только расхрабритесь нам что-нибудь рассказать, позвоните, мы будем ждать вашего звонка. А телефон прямого эфира такой. Внимание.
8-495-959-5939.
Время пришло, настежь открыты двери, вот за порог. В мир выхожу, теперь я радуги мост. Высится надо мною сердце мое, пусть мне не даст покоя пусть. Рядом мой друг, чтобы хватило нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать. Время не ждет, нужно спешить на помощь тем, кто зовет. Радостью сердце полнить, если ж беда, будем тогда сажаться первым всегда. Надо за дело браться, будь рядом, мой друг, чтобы хватило нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Пусть трудно идти нам с тобой по пути, плыть под ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать.
рядом, мой друг, чтобы хватило нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Пусть трудно идти нам с тобой по пути, плыть под ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать, счастье в жизни искать, счастье в жизни искать.
Ну а мы сегодня, дорогие наши радиослушатели, хотим рассказать вам об одном путешествии, в котором поучаствовали наши сегодняшние соведущие Афанасий и Дмитрий. И на карте летних путешествий место, где они побывали, мне кажется, нужно отметить непременно. Вот хотя бы раз в жизни там, как мне кажется, обязательно нужно побывать, особенно мужчинам, особенно мальчишкам, ну и девчонкам тоже хорошо. И это место находится в нашей стране, но это не город, не поселок, не какой-нибудь известный монастырь. Это просто поле. Поле. Но название этого поля очень хорошо известно и дорого, я бы сказала, каждому русскому человеку. И мы сегодня как бы остановимся именно там, около этого поля, у слияния двух русских рек, название которых теперь, я думаю, Афанасий и Дмитрий хорошо знают, а раньше, может, даже и не знали. Какие это реки, ребята?
Это реки Дон и Непрядва.
Это реки Дон и Непрядва, совершенно верно. А в какое поле мы приглашаем наших радиослушателей?
На Куликово поле.
Точно. Да. Сегодня наша остановка на Куликовом поле. И вот о том, чем дорого это место и почему так для русского человека памятно, что там можно увидеть сегодня, какими маршрутами прошагать. Вот сегодня мы расскажем вместе с вами, правда? Расскажем, ребята?
Да.
Да, Дим? Вместе с юными путешественниками Афанасием Степановым и Дмитрием. Куликово поле, я тоже там была вместе с ними, я тоже путешествовала. Оно нас встретило, помните, радугой. Помните?
Да.
Просто просияло, увидела нас и просияло. И, конечно, надо сказать, что было от чего, потому что приехала на место слияния двух рек Дона и Непрядвы могучая команда. Команда пап и сыновей. И женщин там было всего совсем немножко, да? Сколько было женщин?
4 девочки.
Ну, девочки, не знаю, про девочка была совсем одна, малышка, она в кенгурушке была или в колясочке у мамы с папой, это младшая сестренка двух братьев, а помимо этой малышки было еще всего, сколько, 3 женщины, да?
3
женщины, а остальные все мальчишки и мужчины, вот такая команда. И поле, конечно, просто просияло, оно меняло наряды свои, то по ковылям, знаменитым ковылям Куликова поля, таким, как серебряные волны эти ковыли, вот то оно ветерком по ним пройдется, то прогреет нас солнышком, то вдруг ни с того ни с сего, как брызнет крупными каплями дождя, то вдруг такой серой вуалью небо свое прикроет, или вдруг как громыхнет и по горизонту молниями. Москвичей нас отмывает косым, очень сильным, надо сказать, дождичком. Ну, мальчишки, в общем, в нашем путешествии все было. И солнышко, и почти ураган, грозы, молнии. Вы где ночевали? Расскажите нашим радиослушателям, где можно ночевать у слияния Дона и Непрядвы. Вы где ночевали?
Мы ночевали в палатках и в спальных мешках.
То есть, как положено, да? Прям по-походному. Афанасий, тебе это твой первый опыт, или раньше ты часто вообще каждое лето, как лето, так в палатки и спальные мешки тебе приходилось?
Да, это мой первый опыт.
Первый опыт. Никогда раньше в палатках не ночевал. Ну, как ты себя почувствовал? У тебя там пуховая перина была, матрас, там подушечка, шелковое одеяло.
Ну, у нас был спальный мешок, мягкий, теплый,
так,
большой.
Да.
Поэтому ничего особенного, наверное, не было.
То есть ты не чувствовал, что это что-то
Нет.
такое? То есть ты чувствовал себя настоящим таким вот путешественником? А слышал,
да,
как по утрам, когда в палатке просыпаешься, со всех сторон звучит хор? Бывало. Слышал? А что это за хор был такой, женский или мужской? Я тебя проверяю, слышал ты или нет. Mm. О, задал, ну-ка, Митя, а ты знаешь, что за хор звучит каждое утро?
Птичий хор, конечно. Очень красиво было.
Да, потрясающий птичий хор. Хорошо, Митя, а у тебя первый опыт палаточного
нет,
лагеря?
Нет, я ездил в военный лагерь
так.
Два раза летом.
Угу.
И там мы спали по полтора месяца.
То есть это ну, серьезный да, опыт такой, да. Да, да, да. Ну хорошо, а купались вы где? Где там купаться?
Мы купались в Непрядве, но один раз пытались перебороть Дон.
Что значит перебороть Дон? Вот ребята, примечайте, наши радиослушатели, такое есть местечко у слияния Дона с Непрядовой, где можно побороться с Доном. Как это вы делали,
Афанасий? Там было очень сильное течение.
Так.
Кто-то переходил вброд, кто-то плыл, а на том берегу мы играли в разные игры.
Такие интересные. Мужские игры, да. Да, мужские игры. Посадили папы мальчишек себе на плечи, как на коней, и это старинная такая мужская забава, когда надо всадника побороть, как бы сбить с плеч. Да, можно побороться, конечно, там с Доном, не дать себя ни прядве в Дону тащить. А грелись где? Где грелись?
Мы грелись у костра
вечером, когда было холодно.
Угу. Ну, то есть настоящий поход, да? Ребята, ну вот зачем же мы туда пошли? Давайте напомним нашим самым младшим радиослушателям о том, чем дорого и чем памятно Куликово поле русским людям. Давайте напомним. Куликово поле – это не просто прекрасное, удивительно красивое русское поле, такая коренная Россия с удивительными видами, от которых не хочется отрывать взгляд. Это прежде всего поле битвы. Что это за битва, ребята? И когда она произошла?
Битва Куликовская
да.
произошла в 1380 году.
Да, помните, в какой день она произошла?
21 сентября.
Да, и что это? Это ведь праздничный день.
Да.
Помню, что за праздник?
День праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Да, совершенно верно. Куликовская битва. Куликовская от именования местности и поля, которое называется Куликово. А вот давайте вспомним, какое другое название есть у этой битвы, знаете?
Мамаево побоище.
Да, конечно, знаю.
Точно, молодцы, Мамаево побоище. А Мамаево это от какого имени?
Мамай.
Мамай. Кто это такой Мамай, Мамаево побоище? И кто кого побил, скажите?
Мамай это...
Ордынский, можно сказать.
Ордынский...
Кто? Ордынский кто? Один ордынский товарищ или не товарищ нам совсем?
Полководец.
Полководец, да, можно так сказать.
Угу. Который руководил армией ордынцев, которые наступали на
Русь.
На Русь.
Да. Которые пришли на Русь, совершенно верно. Так кто кого в Мамаевом побоище побил? Мамая побили или Мамай кого-то побил, Митя?
Нет, Мамая побили.
Мамая побили. А что, кто побил Мамая?
Дмитрий Донской.
Угу. А кто такой Дмитрий Донской?
Это давайте русский полководец.
Да, это русский князь Дмитрий Иванович Донской. Наши младшие слушатели могут вот об этом не знать, например, ваши младшие братья и сестры. Точно, русский князь, совершенно верно, который... привел туда наше войско. А Золотая Орда, или просто Орда, это очень сильное средневековое государство, которое почти 300 лет свои порядки требовало, чтобы Русь соблюдала ордынские порядки. Русь дань платила ордынцам. И вот с 1243 года первые 6 лет ордынского нашествия на Русь, это очень жестокое было время, тяжелое время. Тогда хан Батый пришел на Русь, и 50 из бывших тогда на русской земле городов были разграблены, разорены ордынцами, в руинах просто оставлены. И надо сказать, что из этих 50 разоренных городов 14 вообще больше никогда не встали, не восстали, не восстановились, вновь не возродились. А 8 октября 1480 года, то есть это через сколько лет после Куликовской битвы? 1480
через
год.
Через 100 лет.
Через 100 лет. Вот тогда противостоянием на реке Угре Ордынская ига окончательно закончилась. Тогда Русь стала свободной от Орды, и победа русского войска в 1380 году в Куликовской битве, она приблизила это освобождение, сыграла в этом важную роль. А вот скажите мне, мальчишки, кого тогда в 1380 году на поле Куликовом под свои знамена собрал князь Дмитрий Иванович? Кого он собрал? Откуда войско пришли к нему? Откуда? Или это было все его войско Московского княжества? Откуда?
Нет, он из разных городов брал.
Из разных княжеств, совершенно верно. Из разных княжеств Руси, причем эти княжества раньше не раз между собой враждовали. Вот они сошлись вместе на Великую битву под началом Московского князя Дмитрия Ивановича, прапрадед которого уже сокрушал разных непрошенных гостей, крестоносцев, которые вторгались в пределы русских земель. А вот вы знаете, кто это, ребята, такой прапрадед князя Дмитрия Донского?
Да, конечно, Александр Невский.
Конечно, Александр Невский. Александр Невский, он отец князя Даниила Московского. Он, Александр Невский, дед князя по прозванию Иван Калита. Прадед князя Ивана Красного, ну и получается прапрадед князя Дмитрия Донского. Ивановича, да. Ну-ка, вот еще вопрос. А скажите мне, пожалуйста, а как битва на поле Куликовом связана с именем преподобного Сергия Радонежского? Можете рассказать, напомнить нашим малышам, кто нас слушает?
Угу. Перед битвой, когда все войско русское понимало то, что идут на смертный бой, то Дмитрий Донской приехал к Сергию Радонежскому попросить благословения перед битвой.
Получил?
Получил благословение и получил еще к войску еще двух монахов.
Да, помните, как их зовут, конечно?
Пересвет и Ослябя.
Точно, точно. А помните, потом известно, что преподобный Сергий не только благословил, что уже все закончилось время договоров, надо дать отпор врагу. Вот такое время иногда наступает, да? И вот оно пришло. А еще он горячо молился, когда битва шла, и поминал в своей молитве павших воинов, имена павших воинов, хотя был далеко от поля Куликова. Вот вы знаете, потом летописец напишет такие слова о том, каким мужеством, какой жертвой далась русскому воинству победа. Напишет так: «Грозно и жалостно, братья, было в то время смотреть. Лежат тела христианские у Дона на берегу, как стоги сена. И Дон река три дня кровью текла». А уже в 20 веке один из наших историков скажет так: «На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и так далее. А вернулась-то одна рать русских, отправившихся жить в Москву, Владимир, Суздаль и так далее». Это было время объединения, начало осознания себя как единого народа, единой целостности России.
Трудная свобода, сладкая неволя. За себя сражаться и в течении плыть. Дай мне твою силу, Куликово поле, чтобы знал я точно, нас не победить. Дай мне твою силу, Куликово поле, чтобы знал я точно, нас не победить. Было нас немного, а врагов немало. Только мы сумели одолеть тогда. Дай мне твою мудрость, поле нашей славы, сделать так, как надо, коль пришла беда. Дай мне твою мудрость, поле нашей славы, сделать так, как надо, коль пришла беда. Сколько мы терпели горемычной доли, собирая силу в рукоять меча. Дай мне знаю ярость Куликова поле, чтоб замахом волю ворога встречать. Дай мне твою ярость, Куликова поле, чтоб замахом волю ворога встречать. Простор небес и ширь полей безбрежных, и шум дубрав, и трели соловья, и гул копыт, и битвы откромешные. Здесь начиналась родина моя, здесь начиналась родина моя. Чтобы наша гордость не покрылась пылью, чтоб держало небо сильное крыло, чтобы мы по-русски пели и любили, чтобы улыбались всем ветрам назло, чтобы мы по-русски пели и любили, чтобы улыбались всем ветрам назло. Простор небес и ширь полей безбрежных, и шум дубрав, и трели соловья, и гул копыт, и битвы окромешные. Здесь начиналась родина моя, здесь начиналась родина моя. Сколько б черной бури смерть не приносили, сколько б не звучало злых лукавых фраз, только, брат, я верю, выстоит Россия, выстоит Россия и на этот раз. Только, брат, мы верим, выстоит Россия, выстоит Россия и на этот раз. Только, брат, мы верим, выстоит Россия, выстоит Россия и на этот раз. Куликово поле.
Ну вот скажите мне, пожалуйста, про лагерь я поняла. У слияния Дона с Непрядвой, палатки, спальные мешки, костер, трели соловья. А вот мы же не стояли на одном месте. Как бы вы нашим радиослушателям рассказали, мы какими дорогами прошли, что у нас вообще были за дороги, Митя? Куда лежали наши пути, откуда и куда?
Мы ходили 16 километров, это был марш-бросок.
Угу.
Там мы находили, около Куликового поля, мы находили разные осколки от старинных разных чаш. Да. Вот. И еще мы там в лагере дрались на мечах там.
Ага, ага, да, у нас были замечательные учителя, наставники, мастера воинской русской культуры. Виктор Колчев, обязательно позовем его как-нибудь к нам в программу. Но действительно, дорогу, которую мы прошли, Митя не преувеличил. Почти сколько ты сказал километров?
16.
Примерно 16 километров у нас был такой марш-бросок. А, Афанасия, ты помнишь, вот этот марш-бросок был прям вглубь, да, вот Куликово поле. А от какого места?
Мы шли от Красного холма, где по преданию стоял шатер Бабая, до нашего стада, место расположения русского лагеря.
Да, точно, точно, совершенно верно. Мамай расположился на таком холме, думал в своем шатре наблюдать за ходом битвы, а на самом деле так и было. Он наблюдал за ходом битвы, наблюдал, наблюдал, а потом с этого
побежал
с этого Красного холма, и русское войско уже догоняло ордынцев и возвращалось примерно вот этим путем от Красного холма до слияния Дона с Непрядвой в русский стан, как и мы прошли 16 километров по полю, прекрасному, невероятно красивому, очень щедрому, и даже что-то находили. Афанасий, а ты что-нибудь находил там на поле, присматривал?
Я дошел железную такую такой железный наконечник,
так,
который изображал в виде себя букву О, и из буквы О торчал наконечник.
О, торчал наконечник из буквы О. Что это такое было? Тебе военный археолог подсказал? У нас был проводник, военный археолог. Подсказал, это не имеет отношения вот к русскому средневековью. Это что за предмет? Не успел посоветоваться?
Не успел. Да?
Но очень многие мальчишки, я вам скажу, дорогие друзья, в нашем путешествии, когда мы шли через это поле 16 километров, смотрели внимательно под ноги, нет ли тут чего-нибудь, железная пуговица, пуля. Иногда находятся такие предметы. А иногда что-нибудь от трактора какого-нибудь, там, железяка, да? А иногда кусочек от керамики какой-то, Митя говорит. Вот все, что нашли мальчишки, сразу бегут к нашему проводнику, археологу Юрию Морозову, заведующий сектором, между прочим, военной истории заповедника Куликово поле. И вот вы знаете, он такие слова нам сказал, когда старшие папы спрашивали его, говорили, вот скажите, пожалуйста, многие обращают внимание, что не так много находок на поле Куликовом. Где там остатки кольчуг, стрел, там всякие металлические предметы? Ну, где они, скажите? Разве такое может быть, чтобы такая битва на этом поле была, а так мало теперь находок? Какие-нибудь горячие головы даже говорят, может, что-то перепутали историки, может, вообще какое-то другое поле, может, вообще не здесь. И вот Юрий Морозов ответил так, он поднял вверх свою могучую руку, которая на этом поле много чего нашла, и сказал... 7 предметов, запомните, 7 предметов, столько всего-то и было найдено археологами на месте Грюнвальдской битвы в Европе. А она была одной из крупнейших в средневековой Европе. И никто не думает, что если 7 только предметов, может, этой битвы не было. Ни у кого нет повода усомниться, была она, не была. А вот на Куликовом поле только... В 2014 году целый урожай находок, несколько десятков, и всенародная память об этом месте, и легенды, сказания, и особое к нему отношение. Но все равно какие-нибудь языки мели. Тут была ли битва, не была, тут ли, там ли, здесь была. Ну вот скажите мне, пожалуйста, а что в этом путешествии было, например, для вас самым радостным, Мить?
Самым радостным у меня было, когда мы ехали на машине,
так.
Виктор Юрьевич играл смешные песни, ага. И мы их пели.
Виктор Колчев, да, это этнолог, он спел нам замечательные частушки, которые обычно исполнялись под драку. Это когда такие состязания между парнями и мужчинами, да, это такие частушки под драку, действительно, это было здорово. А у тебя, можешь назвать, что было самым радостным?
Ну, самым радостным было... Тоже, когда играли разные песни,
ага.
Частушки, когда мы играли в разные игры.
Воинские такие, да, спортивные.
Вот, и...
Так, хорошо, то есть много было таких крепких для вас мужских забав. А вот можете сказать, так вот представить, вспомнить путешествие, нарисовать картинку нашим радиослушателям. А вот что было, вот, например, очень-очень красиво? Вот на что надо обязательно приехать, посмотреть тем, кто там еще не был. Что было очень красивым, что всплывает в памяти. Да.
Вот когда вы перешли вброд речку Непрядву,
да.
И потом поборолись с Непрядовой и Доном,
ага.
Мы сделали такое мини-соревнование,
угу.
Кто первый забежит на гору.
Да, царь горы называется.
Да.
Да.
Все забежали, и... посмотрели вниз, и там такие просторы открывались красивые.
Это запомнилось, да, невероятно.
Да, это запомнилось.
Правда, очень вообще потрясающе красивое место. Ребята, если вы не были еще на Куликовом поле, зовите туда мам и пап. Хорошо. А вот что было, например, в таком путешествии самым трудным? Да, все-таки ни кровати тебе там, ничего такого нет, ни на машинах, а ногами по истории, да, идёт пешком.
Трудно было пройти эти 16 километров, потому что у нас было только 2 привала,
да.
Но они хоть и были не маленькие, но все равно было сложно ходить, когда уже уставал.
Да.
Ага. И у нас один мальчик, у него закружилась голова.
Да, он, городские когда... жители такие непривычные, да.
У него закружилась голова, он упал.
Ага.
Его там подняли, напоили чуть-чуть промыли водой, и потом рядом с ним уже шли два мужчины, взрослые. Чтобы...
Вот смотрите, да, современному даже мальчишке не просто пройти 16 километров. У нас дорога-то какая обычно? Из дома в школу, из школы домой, из дома в школу, из школы домой. А тут вот только пройдись, как вот воин. Согласен, что это самое трудное с твоей точки зрения или нет?
У меня тоже это кажется, что самое трудное. Ага. Но еще было трудно перебираться через Непрядву. Там угу. потому что было сильное течение и была каменистая...
Дно.
Да, и оно было еще скользкое.
А русское войско, вот оно так переходило вброд через реку, и вы тоже прям вброд переходили, да? Сняли обувь
да.
и пошли. Слушайте, а было что-то опасное вот в этом путешествии? Что-то очень опасное? Вы бы
было
что?
Было опасно, когда мы с друзьями придумали забаву проплывать под мостиком, который проходил над речкой Непрядвой.
Так.
А там было очень мелко, ты мог ободрять всю спину.
Ага.
И мы там просто брались руками за мостик, быстро окунали голову под воду и... Когда и держали руки наверху.
Чтобы чувствовать мостик.
Да, да? И когда мостик заканчивался, мы сразу всплывали, но я один раз там чуть ободрал себе ногу, потому что я руки опустил и уплыл далеко.
Не вплыл в Дон? В Дон не вплыл?
Почти вплыл.
Так, хорошо, но на самом деле это хорошая такая мужская забава, мальчишеская, тем более, что папы все-таки были рядом, и старшие мальчишки предугляли. Преодолеть некоторый страх свой, опасность некоторую, расхрабриться, это хорошее, как ты считаешь, Митя? Это все-таки важное мужское качество, правда?
Да.
Согласен? Ну, хорошо. А вот что бы вам хотелось повторить? Что хотелось?
Ну, мне и запомнилось, и хотелось бы повторить, как мы боролись с Непрядвой и Доном и переходили вброд. Ну и хотелось бы тоже походить еще по полю Куликова.
Слушайте, вот смотрите, какой интересный. Ты согласен с этим ответом?
Да, и мне еще хочется повторить, как мы боролись на мечах.
Ага.
И еще посмотреть еще раз эти памятники, два памятника.
Угу, два памятника. Это памятник на том месте, где Красный холм, где был когда-то шатер Мамая, теперь стоит прекрасный храм в честь преподобного Сергия, да? Памятник Дмитрию Донскому там есть. Но вот смотрите, как ребята, вы обратили внимание, как вы удивительно отвечаете на вопросы. Я вас спрашиваю, что было в путешествии самым трудным, самым опасным, что хотелось бы повторить? Самым трудным – идти долго, там, бороться с Доном. А что хотелось бы повторить? Идти долго, бороться с Доном. Вот, вы знаете, я бы тоже так ответила. Что было трудно? Да, идти трудно. Да, вот там вброд переходить трудно. А что бы я хотела повторить? А вот именно это бы и хотела. Ну что ж, а зачем вообще нужно знать, хорошо знать историю, прикасаться к ней вот не только руками, когда мы перелистываем учебники истории, а вот сердцем так прикасаться? Вот вы знаете, этот вопрос задает папе мальчик в такой истории, которая записана на диск. И стала аудиопрограммой. Аудиопрограмма это называется так. Дмитрий, читай, как называется? Благоверный князь
Дмитрий Донской.
Да. И я так понимаю, что в записи этого диска о благоверном князе Дмитрия Донского, Афанасий, ты какое-то участие принимал?
Да.
Да? Что ты там говорил за кого-то, да?
Да.
За кого ты говорил?
Ну, я выступал за того, у меня была маленькая роль, я уже не помню, там...
Ну, вот. Какая-то важная, конечно, да? Какая-то важная.
И очень важная. И в житии Сергия Радонежского.
Ага.
Я был отроком в Орфоловее.
Ну, вот смотрите, вот этот диск, который называется «Благоверный князь Дмитрий Донской», авторы пьесы Ирины Медведевой и Татьяны Шишова, выпущен информационным агентством «Иван Чай». И если, ребята, такой диск окажется у вас, я думаю, будет очень здорово. А вот как отвечает мальчику папа на вопрос, зачем учить и вообще узнавать историю, давайте послушаем.
Папа, зачем нужно учить историю? Ведь это уже прошло, было и нет.
Почему нет? Вот представь себе, ты шел по дороге, прошел часть пути. Разве дорога исчезла только потому, что ты ее уже не видишь?
Но я же туда не вернусь.
Как знать? Если ты не помнишь, откуда пришел, есть опасность заблудиться. Будешь ходить кругами и даже не поймешь, где находишься. История, сынок, это дорога народа, дорога мира. На ней есть вехи, главные события. И должны быть хорошие проводники.
А какие проводники хорошие?
Как тебе объяснить, сынок? У Бога обо всем и обо всех есть замысел. О каждом человеке.
И обо мне?
Да, конечно. О каждом народе, о целом мире, не только о тебе. И тот, кому этот замысел открыт, тот хороший проводник. В болото или во враг не заведет.
А кто угадывает планы Бога? Наверное, какие-то великие ученые? Да, папа?
Нет, сынок, тут дело не в учености. Хотя учиться нужно обязательно. Но все же лучшие провожатые по дороге жизни – это святые. Следуй за ними и никогда не заблудишься.
Шагаем, размышляем
и песенку поем.
Песенку поем.
Вот крепость ров бойницы, кто в ней сейчас живет, и почему толпится вокруг честный народ. Вот церковь показалась,
и озеро вдали,
как бодро нам шагалось.
Неужто мы пришли?
Неужто мы пришли?
Ну что ж, давайте продолжим наше путешествие по впечатлениям от встречи с Куликовым полем. Давайте, мальчишки. И вот смотрите, конечно, много разных впечатлений оттуда мы привезли. Давайте посмотрим, что помимо впечатлений осталось в памяти после такого прикосновения к родной истории. У нас сегодня в студии на столе конверт. На этом конверте знак...
Вопроса.
Значит, в этом конверте, как вы думаете, что?
Непонятно, что.
Всякие-то вопросы. Давайте проверим, что вы узнали о битве на поле Куликовом. Ведь можно же узнавать не просто вот сидя над страницами учебника, а просто слушая вопросы других, да? Слушая, кто что выскажет, скажет, кто что вдруг поделится каким впечатлением. Вот интересно, что вы поймали из этих разговоров на поле Куликовом? Что узнали о битве? Это вопросы небольшой викторины, в которой, если хотите, наши дорогие радиослушатели, вы тоже можете принять участие. Можно нам позвонить, вы уже знаете, что мы работаем в прямом эфире, а можно не звонить, можно просто, мы задаем вопрос, а вы отвечаете громко-громко, чтобы мы слышали, или не очень громко, чтобы слышали те, кто рядом с вами дома. Так что вы сами выбирайте, но мы на всякий случай напомним вам телефон нашего прямого эфира. Можете и позвонить по телефону.
8-495-959-5939.
Итак, викторина «Загадки Куликова поля», в которой наши младшие радиослушатели могут принять участие. Достаем из конверта первый вопрос. Достаем, ребята?
Да.
Итак, Митя, доставай. Вопрос такой. Какой момент в ходе Куликовской битвы стал решающим для победы русского войска? И есть три варианта ответа. Первый. Может быть, это, Митя?
Поединок
Пересвета
с Челубеем.
Есть второй вариант ответа. Может, это внезапный сокрушительный удар русского засадного полка в тыл татарам. Или, может быть, это...
Отступление татар.
Вот загадка. Итак, вы готовы ответить? Какой же момент в ходе Куликовской битвы стал решающим для победы русского войска?
Внезапный сокрушительный удар русского засадного полка в тыл татару.
Точно. А где засадный полк-то у нас прятался, помните? Где он стоял? Где поставил Дмитрий? В лесу, в зеленой дубраве. И сегодня, дорогие радиослушатели, вот это место зеленая дубрава. А дубрава, значит, что там растет?
Деревья.
Какие?
Дубы.
Дубы. Вот сейчас дубки эти там посажены, чтобы зеленая дубрава заново встала, заново заняла свое место на поле. Молодцы. Удар засадного полка под командованием очень опытного воеводы Дмитрия Боброка-Волынского и молодого серпуховского князя Владимира, которого, помните, как потом прозвали? Владимир? Не помните? За храбрость его так и прозвали Владимир.
Храбрый.
Храбрый, конечно. Засадный полк, он скрытно дожидался своего часа в зеленой дубраве. Огромную силу представлял. Был равен, наверное, по численности воинства едва ли не третьей части всего русского войска. И вот знаете, как об этом говорит летопись. Закричал волынец громким голосом. Час пришел, время приблизилось. Братья мои, дерзайте. Выехали, по слову воеводы, русские из дубравы, точно выдержанные соколы. Ударили во многие стада гусиные. Монголы же, увидев их, закричали. Увы нам, снова Русь наш обманула. Слабейшие люди с нами сражались, а сильные-то все сохранились. И обратились татары в бегство и побежали. Ну что ж, правильно, вы молодцы, ответили на первый вопрос. Давайте внимательно послушаем второй вопрос и напомним телефон прямого эфира. Вдруг кто-то захочет ответить на второй вопрос. И тогда нужно позвонить.
8-495-959-5939.
Доставай, Афанасий, второй вопрос. Итак, а второй вопрос такой. Внимание, слушайте. Очень интересный эпизод, связанный с Куликовской битвой. Известно, что перед началом битвы на поле Куликовом князь Дмитрий отдал свои воинские доспехи, коня и знаки власти своему любимцу, другу детства Михаилу Андреевичу Бринку, а сам, переодевшись в простые доспехи, направился в передовой полк. Так вот вопрос, отчего он так поступил? Есть три варианта ответа. Во-первых, может быть, он так поступил от страха, что будет заметен врагу в княжеских доспехах и станет мишенью. Или, может быть, он поступил так потому, что, находясь в передовом полку, смог бы руководить сражением нашим, вдохновлять воинов личным примером. А если вдруг Бог судит погибнуть, остаться незамеченным для остального войска, чтобы не подорвать боевой дух? Может быть, поэтому? Или третий вариант ответа. Чтобы переодетого дружинника использовать для приманки врагам, чтобы они силы свои сосредоточили в том направлении, где им кажется князь. Вот три варианта ответа. Давайте подумаем, какой правильный. Итак, как бы вы ответили, почему князь Дмитрий отдал свои воинские доспехи, коня и знаки власти своему любимцу Михаилу Андреевичу Бринку? Почему он это так сделал? Ты как думаешь, Мить? Какой выбираешь ответ?
Я думаю, то, что два ответа.
Так, какие?
Второй и третий.
Второй и третий, так.
Больше, я думаю, то, что второй.
Второй – это ответ о том, что князь Дмитрий полагал, что если он окажется как простой воин в передовом полку, то он сможет непосредственно руководить, в доспехах, вернее, простого воина, да, будет руководить сражением воинов, своим личным примером вдохновлять, да. И третий, ты говоришь, тоже тебе кажется, что татары, увидев, что князь вот здесь, в этом месте, а на самом деле это Михаил Бринок, они не знали, да, что князь Дмитрий отдал свои доспехи. Вот они в это место будут свои силы сосредотачивать. Ты как думаешь, Афанасий,
я
согласен?
Я думаю, третий.
Третий, да. Ну, в общем-то, и вы правы, и второе, и третье отчасти, совершенно верно. Но надо сказать, что до сих пор, молодцы, это вопрос такой дискуссионный. Тут есть разные у историков мнения. Даже один из наших историков, такой Костомаров, он думал, а все-таки вот, может быть, есть повод сомневаться в храбрости Дмитрия Ивановича. Но этому мнению противоречат русские летописи и другие историки. Например, один из наших академиков, академик Тихомиров, он так и отвечал: татары должны были неизбежно ударить туда, где великий князь. И если бы князь был убит, то победа для татар была бы обеспеченной. Воеводы же просили великого князя не рисковать собой, не уходить в бой, как простой воин, стоять позади или сбоку, где-нибудь в безопасном месте. И вот что говорит русская летопись. «Братья мои, — отвечает князь Дмитрий, — встанем все воедино. Сами, как начнем в путь идти, и вперед пойдем, или хорониться сзади станем. Не могу я сзади быть, но хочу и словом, и делом впереди всех, и пред всеми главу свою положить и за свою братью, и за всех христиане и прочие. А то, видевши, примутся наши воины за дело свое бранное с усердием и дерзновением. Яко же рече, так и сотвори». Так пишет летописец. И вообще переодевание – это такой великий образец смирения. Первый захотел уравняться с последними. А великокняжеское темно-красное такое черманное знамя – символ государственности, славы войска русского. Оно так и действительно находилось в большом полку у боярина Михаила Андреевича Бринка, друга детских лет князя Дмитрия. И когда князь Владимир Храбрый вернулся из погони за ордынцами на поле сражения, то он прежде всего водрузил этот стяг на холме, где располагался ставка Мамая, шатер Мамая. И здесь уже и праздновали победу. И с тех пор уже более 600 лет холм этот зовется в народе как Красным. Ну что ж, а мы достаем из конверта третий вопрос. Давайте. Вот третий вопрос очень интересный. Кто, помимо мужей воинов, бился в русских доспехах против ордынцев в числе войска князя Дмитрия? Кто, помимо мужей воинов, бился в русских доспехах против татар, против ордынцев, в числе войска князя Дмитрия? И тут три варианта ответа. Ну-ка, первый вариант, может быть, это были...
Медсестры.
Может быть, это были медсестры. Второй вариант, Афанасий.
Может быть, всадницы.
Может, всадницы. А может быть...
Снайпер.
Может, снайпер. Вот интересный, да, вопрос. Ну, как бы вы ответили, кто же это был? Помимо мужей и воинов, кто
я
это
думаю,
был?
Я думаю, всадницы.
А
я
ты как?
Всадницы.
Ну, какие вы молодцы. Точно, это были всадницы. Это были женщины. Даже, я бы сказала, девушки, девы, невесты воинов. Дарья, дочь князя Андрея Федоровича, и судьба ее неизвестна. А также Феодора, дочь ростовского князя Ивана. Вот тут известно, что она была ранена в битве и доставлена после в родное село под Ростовом. Вот такие были девушки. Ну что ж, а мы достаем из конверта четвертый вопрос. Вопрос такой. Где похоронены монахи-воины, герои Куликовской битвы Пересвет и Ослабя? Где похоронены Пересвет и Ослабя? И тоже три варианта ответа. Ну, подумайте вместе с нами. Может быть,
На Куликовом поле.
Может быть. А может быть?
В Троице-Сергиевой лавре.
Может быть, в Троице-Сергиевой лавре. А может быть, в Москве, в храме Рождества Богородицы Симонова монастыря. Где же они похоронены?
Ну, мальчишки, что услышали? Что поймали на Куликовом поле? Какие вести про родную историю? Где похоронены Пересвет и Ослабя? Как думаете, какой ответ правильный?
Я думаю, третий.
Третий? Это значит в Москве, в храме Рождества Богородицы Симонова монастыря. Так думаешь?
Да.
А ты, Афанасий, как
Я
думаешь?
Я тоже так думаю.
Правильно думаете. Молодцы. И любой может туда дойти, правда же? Поклониться Пересвету и Ослабе. Молодцы. Ну что ж, достаем с вами пятый вопрос. Давайте. А вопрос такой. Как словосочетание «Москва белокаменная» связано с именем князя Дмитрия Ивановича Донского? Как словосочетание «Москва белокаменная» связано с именем князя Дмитрия Донского? Может быть, он основал Москву у Белого камня? Или, может быть, он повелел заменить деревянный Кремль на крепость из Белого камня? Или, может быть, это как-то с мелом связано, при нем в школах московских стали использовать мел? Подумаем? Ну, Афанасий, ты как
Мне
думаешь?
Мне кажется, второй.
Второй.
Я тоже думаю, второй.
Второй. Значит, Дмитрий Иванович повелел заменить деревянный Кремль на крепость из белого камня, вы думаете?
Да.
Да? Ну, вот что нам об этом говорит история. Князю Дмитрию была очень хорошо известна применяемая ордынцами тактика обстрела стен осаждаемых городов стрелами горящими. Представляете себе, да, как это? Запускают стрелу, я не знаю, там военные историки, наверное, бы рассказали нам поподробнее, пакли, что ли, какая-то привязанная к ней была. Летит стрела и горит. И если она попадает в дерево, что происходит?
Она загорается.
Да, не стрела, да, а стена деревянная, точно. Пожар начинается. И вот татарские стрелы, пропитанные горючей жидкостью, они серьезную угрозу представляли даже дубовым крепостным стенам. А белому камню, известняку, огненные стрелы были не страшны. Действительно, при Дмитрии Ивановиче Кремль стал белокаменным. Молодцы, молодцы. Ну что ж, ребята, вот удивительно, вы на все вопросы викторины ответили правильно. Значит, вы не зря ходили, конечно, пешком в историю по Куликову полю, и не зря мы туда зовем наших радиослушателей. Но вот я хочу рассказать о том, какой сюрприз Куликово поле приготовило нам на прощание. Это очень неожиданный сюрприз. Вот как дело было. Ехали мы уже с Куликова поля в Москву. А рядышком, совсем недалеко от поля Куликова, есть маленький-маленький городок. Этот городок называют воротами Куликова поля. Прекрасное название у него – Епифань. И вот мы заехали на обратном пути в Москву, сделали остановочку в Епифане. Одноэтажный такой старинный русский городок. Центр – огромный собор, широкая площадь, а вокруг него вот весь город строится. Очень красивые такие дивные виды епифанские. Кот-разведчик черный выскочил на забор одного из домов. И вот как мы шли по этой узкой улочке, она так спускается к Дону крутая, так этот кот за нами, кот-разведчик следил, ходил. Потом вдруг гуси. Выскочили, загоготали, бегут по улице. Нам-то, москвичам, непривычно. У нас все из угла какие-нибудь машины выскакивают, мотоциклисты, а тут гуси бегут. Ну, думаем, все, на нас прям бегут. Нет, увидели нас так смирно, тихо себя вели. над нами не гоготали, очень приличные епифанские гуси. И вот зашли мы в центральный собор в Епифане, а там нас спрашивают местные жители: ну, вы, видимо, приезжие, путешественники. Мы говорим: да. Ну, а вы были вот в храме-то, что на костях? В каком храме на костях? Ну, мы удивились, но это слово «на костях», оно как-то сразу у нас так вот нам запало. Почему? Помните, что там было на костях, связано с Куликовской битвой?
8 дней стояло русское войско на костях.
Что это значит? Правильно вспомнил.
Умирали воины.
Воины, да, умершие воины, павшие на поле битвы, нуждались в том, чтобы друзья, другие воины подняли их, похоронили, да, отыскали, может быть, есть раненые, тяжело раненые. 8 дней стояло русское войско, на костях после битвы разбирали убитых и раненых, хоронили. Но есть одна загадка у Куликового поля. Если вы станете историками или наши радиослушатели, может быть, они-то эту загадку и разгадают. Дело в том, что еще учеными не установлено, а где именно эти захоронения. Где эти захоронения? Ученые еще ищут. Вот-вот, может быть, будет какое-то удивительное такое историческое открытие. Мы другие загадки Куликового поля разгадали. Помните? И про то, что вот якобы мало предметов найдено. Да, это мы все разгадали, все есть. И про то, сколько действительно было участников этого поединка, да, между двумя могучими воинами. Когда Задонщина об этом рассказывает, то говорит такой летопись, что несколько тысяч, а поле подсказывает, что автор Задонщины сильно преувеличивает цифры, потому что то, что дорого, ты всегда преувеличиваешь. Наверное, их было меньше, но от этого значимость битвы не умаляется. А вот где захоронены воины? Вот вопрос. И в храм мы пошли, в этот в храм Успения. Сейчас там скит монастырский, женский. Называется храм Успения на костях. И вот нас в этом храме встречает мать Мария. Мы входим в храм, разглядываем росписи и вдруг смотрим. Перед нами еще одна легенда Куликового поля, связанная с захоронениями воинов. И вот легенда гласит, что именно здесь, в городе Епифане, в холме под Успенским храмом, место упокоения тех воинов, что по дороге с Куликового поля умерли от тяжелых ран. Перед этим храмом стоит деревянный крест, и над ним такая надпись: «Упокой, Господи, погибших воинов на поле Куликовом». И роспись рисует нам картину, как лежат в братской могиле русские воины, а над ними князь Дмитрий, Владимир Храбрый, воеводы и бояре отдают им честь и молятся о них. Вот интересно, такая загадка и такая легенда. Кому-то, наверное, предстоит ее из вас, дорогие радиослушатели, разгадать. Подрастайте и разгадывайте. А пока на карте наших летних впечатлений и летних путешествий появился еще один замечательный маршрут — Куликово поле. Вы слушали программу «Детский час», которую вели сегодня Анастасия Абрамова, юные путешественники Афанасий Степанов и Дмитрий Бухретьев. Песни прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой и Михаила Калинника. А программа наша подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.